Глава 4. Миновав крошечную гавань, машина преодолела поросший еловым лесом подъем к Хисджокку, идущий вдоль Святого озера, и вырвалась на открытый участок дороги, пролегающий по берегу глубокого Лох-Экка. У пассажиров сразу же завязался разговор с водителем. Это был крупный, краснолицый, разговорчивый парень с удивительно светлыми голубыми глазами и огромным запасом жизнерадостности. Сван расположился впереди, рядом с шофером, а Аллан и Кэтрин сзади. Сначала канадец громогласно восхищался говором водителя, а кончил тем, что стал бессознательно ему подражать. Указав на ручеек, бегущий с горы, шофер назвал его «журчеек». Сван тут же подхватил это словечко, и с той минуты всякая текущая вода, будь это хоть бурный горный поток, способный смести со своего пути целый дом, стала называться у него «журчейком», причем привлекая к каждому такому журчейку внимание своих попутчиков. Сван упражнялся в особом произношении звука «Р», выходившего у него чем-то средним между предсмертным хрипом и сдавленным рокотом, который издается при полоскании горла. Хотя Алана все это и раздражало, но он не стал вмешиваться, коль скоро сам шофер сносил это весьма спокойно. Как если бы, скажем, сэру Седрику Хендвику пришлось выслушивать веселые комментарии мистера Шнузла Дюранте относительно чистоты его английского. Тем, кто считает шотландцев хмурыми и замкнутыми, следовало бы побеседовать с этим шофером. Он не закрывал рта ни на минуту. Он не оставлял без внимания ни одного места, которое они проезжали, и, что самое удивительное, подробности, которыми он сыпал, как тут же подтверждалось путеводителем мистера Свана, были весьма точными. Вообще-то, как он им охотно поведал, он работал водителем катафалка. Всю дорогу он развлекал их описаниями пышных похорон, на которых, добавлял он скромно потупившись, ему отводилась честь вести гроб. Тут уж Сван не мог упустить случая. «Не вы ли везли гроб на похоронах где-то с неделю назад?» Слева от них простиралось, словно старинное потускневшее зеркало в обрамлении высоких холмов, озеро Лох-Эк. Ни всплеска, ни ряби. Ничто не возмущало его поверхности. Ни малейшего движения не было заметно и на поросших соснами и елями склонах, увенчанных голыми скалистыми вершинами. Царящая здесь мертвенная тишина оглушала. Пассажиров охватывало ощущение уединенности, отгороженности от всего мира и вместе с тем бдительной настороженности. Как будто где-то в этих холмах, как встарь, затаились видавшие виды боевые щиты. Шофер так долго не отвечал, ворочая красными ручищами баранку, что они уже решили, что он либо не расслышал, либо не понял. Наконец он заговорил. «Это был старина Кэмпбелл из Ширы», — объявил он. «Угу», — без тени юмора отозвался Сван в тон шоферу. Аллан и сам почувствовал, как это заразительно, уже несколько раз поймав себя на том, что ему хочется выразиться подобным образом. «А вы, чай, тоже Кэмпбеллы?» «Эти двое, да», — ответил Сван, дернув головой в сторону Аллана и Кэтрин. «А я Макхолстер. Иногда нас зовут Маккуинами». Шофер повернул голову и строго взглянул на Свана. Но тот ответил непоколебимо простодушным взглядом. «Намедни я отвозил одного из них», — хмуро продолжал шофер. «Колин Кэмпбелл, истинный шотландец, каких поискать, хоть и говорит по-английски». Он помрачнел. «Таких богохульств вы, небось, и не слышали. Безбожник и не боится говорить об этом. И меня честил, на чем свет стоит», — покраснел шофер. «За то, что я назвал Ширу худым местом. А ведь так оно и есть». А вновь наступило тяжелое молчание, слышно было только, как шуршат колеса. «Худое?» — поинтересовался Аллан. «В смысле, неблагополучное, я полагаю?» «Угу». «Но что же в этой Шире такого худого? Неужели привидение?» Шофер припечатал руль тяжелой ладонью, словно шлепнул марку на конверт. «Я ведь ничего про нечисть не говорил, я только сказал, что место худое, и так оно и есть». Сван, насвистывая сквозь зубы, открыл свой путеводитель. Золотое сияние постепенно меркло, автомобиль, трясясь, приближался к Инверери. Сван, разыскав в книге соответствующий раздел, прочитал вслух следующее. «При въезде в город по основной дороге слева открывается вид на замок Ширу. Замок Шира не представляет интереса с архитектурной точки зрения. Он был заложен в конце XIV века, но с тех пор многократно перестраивался. Замок без труда можно узнать по высящейся с юго-восточной стороны круглой башне, с конической, крытой шифером крышей. Эта башня, 62 футов высотой, по всей видимости, представляет собой остаток первоначально грандиозного замысла, так и оставшегося незавершенным. Считается, что в 1692 году, после февральской бойни в Гленко, долина в Шотландии, где 14 февраля 1692 года шотландские горцы из клана Кэмпбеллов, подосланные английским правительством, предательски истребили сторонников Якова II, горцев из клана Макдональдов. Сван остановился. «Постойте, постойте!» — пробормотал он, почесывая подбородок. «Я слышал кое-что об этом. Бойня в Гленко. Когда я еще учился в школе в Детройте. Что с ним такое, черт побери? Что происходит?» Водитель, неспособный долго хранить мрачное молчание, раскачивался взад и вперед над рулем, давясь от раздирающего его безудержного смеха. На глазах его выступили слезы. «В чем дело, шеф?» — осведомился Сван. «Что-нибудь не так?» Водитель уже задыхался. Казалось, еще чуть-чуть, и ему конец. «Вы чай американец?» — выдавил он. «А вы слышали про братца Ангюса, который не даст собаке и понюшке?» Сван изо всех сил хлопнул себя по лбу. «Что, не понял? Не уловили юмора?» «Понюшки! Понюшки!» «Очень смешно», — сказал Сван. «Я все понял. И я не американец, я канадец, хоть и ходил в школу в Детройте. А если кто-нибудь еще подступится ко мне с этим братцем Ангюсом, я сверну ему шею. Да прекратите же трястись! Куда подевалась ваша шотландская степенность? Но вернемся к бойне в Гленко. Мы инсценировали эту историю в школьном спектакле. Кто-то там кого-то переубивал, только никак не могу вспомнить, кто кого. Макдональды Кэмпбеллов или Кэмпбеллы Макдональдов. Ответить ему взялась Кэтрин. Разумеется, Кэмпбеллы истребили Макдональдов. Здесь вообще не слишком церемонится в таких вещах, правда ведь? Водитель, утирая слезы и вновь становясь серьезным, согласился с Кэтрин. Сван опять раскрыл свой путеводитель. Считается, что в 1692 году, после февральской бойни в Гленко, один из солдат войска Кэмпбелла Глендайонского, терзаемый муками совести, решил покончить счеты с жизнью, выбросившись из верхнего окна башни, и разбился насмерть о каменную мостовую. Сван оторвал глаза от книги. То же самое и случилось на днях. Угу. Согласно другой легенде, пойти на этот шаг самоубийцу вынудили не муки совести, а явление одной из его жертв, чей обезображенный труп преследовал его по замку из комнаты в комнату до тех пор, пока у него не осталось иного выбора, как... Сван резко захлопнул книгу. «Думаю, довольно», — сказал он, затем прищурил глаза и вкрадчиво спросил. «А как это произошло? Разве старик ночевал в башне?» Но шофер не поддавался. «Не задавайте лишних вопросов», — говорил весь его вид, — «и не услышите пустых сплетен». «Вот-вот будет озеро Лох-Файн, а там и Шира», — сообщил он чуть позже. «Вон, гляньте-ка». На перекрестке дорог они свернули вправо, к Страхеру. Впереди расстилалась сверкающая поверхность озера. Невозможно было удержаться от восхищенного возгласа. Озеро казалось необъятным, а к югу, то есть если смотреть налево, сколько хватало глаз, не было ему конца. Серебрящиеся в лучах солнца ширью струились его воды за горизонт, к заливу Фёрт оф Клайд. Но с северной стороны озеро было много уже. Здесь его мерцающая гладь дышала вечным покоем, и, стесненная исходящимися клином берегами, озеро заканчивалось в 3 милях от того места, где находились наши герои. Округлые холмы, черные или темно-багровые, за исключением тех мест, где солнечные лучи высвечивали бледно-сиреневые брызги вереска или глубокую зелень сосен и елей, обступали озеро, словно в поисках недостающего им оттенка коричневого цвета. Далеко за озером, вдоль кромки воды, можно было различить приземистые белые домики городка, утопающие в зелени деревьев. Хорошо было видно церковный шпиль и на возвышающемся над местностью холме постройку, напоминающую наблюдательную башню. Воздух был столь прозрачен, что даже на таком расстоянии Аллану казалось, что он видит отражение белых домиков в неподвижной воде. Водитель вытянул руку. «Инверери», — произнес он. Автомобиль мчался вперед. Сван, судя по всему, был настолько захвачен открывшимся видом, что даже перестал обращать внимание на журчайки. Дорога, такое же гладкое шоссе, как и на всем пути, который они преодолели, бежало ровной лентой вдоль берега озера к северу. Таким образом, чтобы достичь Инверери, им предстояло обогнуть озеро и вернуться в точку, расположенную на другом берегу, прямо против них. Во всяком случае, Аллан другой дороги тут не видел. Инверери, казалось, был уже совсем рядом. От него их отделяла лишь мерцающая полоска воды в самом узком месте озера. Аллан сидел, свободно откинувшись на спинку сиденья, и наслаждался необозримым горным простором и мощью природы, когда автомобиль вдруг резко затормозил, и шофер вышел. «Выходите», — улыбнулся он. «У Дональда Маклиша чай найдется лодка». Путешественники в недоумении уставились на него. «Вы сказали, лодка? Я не ослышался?» — вскричал Сван. «Угу. А на кой черт нам понадобилась лодка?» «Чтобы перевести вас на тот берег». «Но ведь туда ведет прекрасное шоссе. Разве нет? Почему нельзя попросту доехать до Инверери на машине?» «Тратить бензин, когда у меня есть руки?» — ужаснулся шофер. «Я не такой дурак. Тут по дороге добрых 5-6 миль». «Ладно», — улыбнулась Кэтрин, которая, казалось, лишь с большим трудом сохраняла серьезность. «Я не прочь прокатиться на лодке». «Да и я не прочь», — уступил Сван. «Если только мне не придется сидеть на веслах». «Однако, черт побери, парень», — спохватился он. «Тут ведь дело не в бензине. Бензин-то не твой, это собственность компании». «Ага. Дело принципа. Пошли». И вот в предвечерней величественной тишине наша весьма экстравагантная троица во главе с жизнерадостным шофером неторопливо и торжественно пустилась в путь по озеру. Кэтрин и Аллан, разместив багаж у ног, сидели на корме лицом к Инверери. Был тот час, когда вода кажется светлее и ярче неба, и начинают сгущаться первые ночные тени. «Бррр!» — вздрогнула Кэтрин. «Зябко?» «Немного, но дело не в этом». Она повернулась к шоферу, превратившемуся теперь в лодочника. «Это то самое место? Там, где небольшая пристань?» «Да-да», — подтвердил тот, взглянув на пристань через плечо. Весла пронзительно визжали в уключинах. «Смотреть не на что, а представьте, ходят слухи, что старый Ангус Кэмпбелл оставил столько денег, что нам с вами и не снилось». Они безмолвно наблюдали, как на горизонте вырастает замок Шира. Стоящий на некотором расстоянии от города, он был обращен фасадом к озеру. Стены старинной кладки из замшелых камней и серого кирпича, увенчанные остроконечной шиферной крышей, тянулись вдоль берега. При первом взгляде на замок Аллану припомнилось словечко, которым его определила Кэтрин — «нелепый». Но прежде всего в глаза бросилась башня, высевшаяся на юго-восточном углу замка. Это было круглое строение из камня с конической крышей, крытое шифером. Со стороны озера можно было видеть только одно двустворчатое решетчатое окно, расположенное под самой крышей. От окна до вымощенной булыжником площадки перед замком было добрых 60 футов. Аллан с замиранием сердца представил себе головокружительный полет вниз из этого окна и невольно поежился. «Мне кажется, — нерешительно начала Кэтрин, — что замок, я бы сказал, довольно примитивный». «Фу», — возразил шофер презрительно, — «у них есть электричество».
«Электричество?
Ага. И, говорят, даже ванная. Хотя тут я не уверен». Он снова глянул через плечо и помрачнел. «Видите того человека, что стоит на пирсе и смотрит на нас? Это доктор Колин Кэмпбелл, о котором я вам говорил. Врач из Манчестера, или бес его знает откуда». По контурам фигуры, едва различимые на фоне буро-серого ландшафта, можно было судить, что принадлежит она человеку невысокому, но коренастому и ширококостному, с прямой осанкой и воинственным разворотом плеч. На нем была потертая охотничья куртка, грубые вельветовые штаны и гетры. Руки он держал в карманах. Аллану впервые в жизни приходилось видеть врача с бородой и усами. Неопределенного бурого цвета, местами как будто выцветшие или, что всего вероятнее, поседевшие, они, хоть и коротко стриженные, вместе с растрепанными волосами, придавали ему довольно-таки неряшливый вид. Колину Кэмпбеллу, брату покойного Ангуса, шел или уже подходил к концу 7-й десяток лет, но выглядел он моложе. Пока Аллан помогал Кэтрин выйти из лодки, а следом за ними выкарабкивался Сван, Колин скептически их разглядывал. При общем впечатлении незлобивости, При виде его не покидало ощущение какой-то настороженности, колючести в его облике. «Ну и кто же вы такие?» — раздался его низкий голос. Алан представился. Колин вынул руки из карманов, но не выказал желания обменяться рукопожатием. «Что ж», — решил он, — «можете заходить. Почему бы и нет? Все уже здесь, и прокурор, и адвокат, и страховой агент, и дядюшка Том Кобли. Словом, все. Это все Алистер Дункан устроил, надо думать. Это поверенный?» «Доверенное лицо семьи», — уточнил Колин, зловеще ухмыльнувшись, что, впрочем, Алана ничуть не отпугнуло. Колин все больше ему нравился. «Да, вот что я хотел сказать». Он обернулся к Свану и, сдвинув косматые брови, стал похож на грозного льва. «Как вы сказали вашу фамилию? Сван?» «Не знаю никакого Свана». «Я приехал», — выпалил Сван, собравшись с духом, — «по приглашению Элспет Кэмпбелл». Колин посмотрел на него в крайнем недоумении. «Вас пригласила Элспет?» — пророкотал он. «Элспет? Крестная сила! Это невероятно!» «Почему же?» «Потому что, кроме доктора или священника, тетушка Элспет никогда ни в ком и ни в чем не нуждается. Единственное, что ей было нужно, это братец Ангюс и Дейли Флудлайт. Крестная сила!» Старушка, видимо, совсем развинтилась на старости лет. «Читает Дейли Флудлайт от корки до корки. Знает всех, кто там печатается. Болтает только о модных танцах, всяких там трясучках и прочей ерунде». «Дейли Флудлайт?» — переспросила Кэтрин. И в ее голосе послышались нотки благородного негодования. «Это грязная и скандальная газетенка?» «Эй, полегче!» — запротестовал Сван. «Вы говорите о моей газете?» Теперь уже настала очередь всех остальных застыть в полном изумлении, глядя на Свана. «Так и есть, репортер!» — едва слышно вымолвила Кэтрин. Сван решил ее утешить. «Послушайте», — заговорил он с самым серьезным видом, — «не беспокойтесь. Я не собираюсь...» Без крайней необходимости, разумеется. Писать о том, что вы и доктор Кэмпбелл провели ночь в одном купе. Я только... Внезапно и совершенно непредвиденно его тираду прервал зычный смех Колина. Затем Колин хлопнул себя по колену, присел и заорал так громко, словно хотел, чтобы его услышал весь мир. «Репортер! Почему бы и нет? Милости просим! Почему бы не раззвонить о наших делах на весь Манчестер и Лондон в придачу? Сделайте одолжение! А что это за история про двух наших родственников, крутящих шашни в поезде? Я говорю вам ни слова больше. Вы мне нравитесь, крестная сила. Мне нравится, когда я вижу в молодежи хоть искру того огня, что был в свое время у нас. Крестная сила». Он похлопал Алана по спине и, мощной рукой обняв его за плечи, по-приятельски потряс. Его дружелюбие было столь же необузданным, как и воинственность. Затем Колин вдруг понизил голос и с видом заговорщика прошептал Алану: «Здесь, я боюсь, мы не сможем разместить вас в одной комнате. Нужно соблюдать местные правила. Но две комнаты рядом я вам обещаю. Только умоляю, не проговоритесь об этом тетушке Элспет. Послушайте, ради всего святого, она строго блюдет правила приличия, хотя и была все эти 40 лет любовницей Ангюса. Тем не менее, здесь, в Шотландии, она имеет статус его гражданской жены. Прошу вас, входите». «Да не стойте вы там с таким глупым видом. Проходите. Эй, Джок, кидай сюда чемоданы, да смотри поаккуратнее». «Меня зовут не Джок», — возразил водитель, на всякий случай спрыгнув в лодку. «Подальше от греха». Колин выставил вперед заросший бородой подбородок. «Если я сказал Джок, значит Джок. И заруби это себе на носу, парень. Может быть, ты ждешь денег?» «Не от вас. Меня зовут тем лучше», — перебил его Колин, подхватив подмышки чемоданы, словно это были пустячные свертки. «У меня все равно нет ни пенса. В этом-то все и дело», — продолжал он, обернувшись к остальным. «Если Ангюса убили, Алек Форбс или кто другой, или если он случайно выпал из окна, тогда Элспет и я — богачи. Элспет Кэмпбелл и старый костоправ — богатеи. Но если бедняга наложил на себя руки, то, скажу вам прямо, у нас нет денег даже на помин души».